Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачи.
Добрый вечер. Есть две вещи в Англии, о которых не принято говорить. Это сколько ты зарабатываешь и за кого голосовал на прошедших выборах. Есть, конечно, до этого исключения. О деньгах сегодня мы говорить не будем, заработков своих всенародно оглашать не станем. Но я готов раскрыть рубаху на груди и признаться, что за все свои годы жизни в Англии голосовал только за консерваторов. Я думаю, что мои коллеги сделают аналогичное признание.
Коллеги сделают.
Ага. Сева, в этом году мы совершенно случайно пропустили выборы и не голосовали. Но если бы голосовали, то, конечно, бы голосовали за консерваторов.
Причем мысль такая была, когда консерваторы проиграли с колоссальным счетом, я подумал, глядя на себя в зеркало, что же я, так сказать, как это вот я оказался на неправой стороне, и буду ли я поддерживать их дальше. И все-таки пришел к выводу, что никуда не деться, мы, дети социализма, кроме как за консерваторов, голосовать ни за кого не можем. Слишком сильные рефлексы.
Но да, вообще, Сева, в принципе, все должно быть не так. Мы, дети социализма, выехавшие из страны победившего социализма, мы всегда должны голосовать за партию, которая находится в оппозиции. Неважно, какая это партия.
Замечательно.
Это долг интеллигентного человека.
Блестящая мысль, Алексей. В оппозиции сейчас находится консервативная партия.
Вот за нее и будем голосовать.
Которая, находясь в оппозиции, разворачивает бурную деятельность. Деятельность, которая, может быть, сейчас не видна и скрыта от общественного взора. Но деятельность эта идет неустанно и ежедневно. Одним из проявлений этой деятельности стало приглашение группы молодых политических деятелей России в Англию. И вот по приглашению консерваторов здесь находится молодой политик Олег Бочаров, которого мы и приветствуем в студии, поднимая стаканы.
Добро пожаловать.
Якобы, чокая стеклянными палочками. Полный ваш титул, Олег, я назову, я его даже записал, член Президиума Политического Совета движения «Наш Дом России». Я думаю, что к этому мы вернемся, к движению, о том, что происходит в России. Нас интересовать будут, в принципе, ваши первые впечатления от консерваторов, за которых мы голосуем практически вслепую, потому что, может, Леонид Владимирович их знает.
У Леонида Владимировича жена консерватора. Я знаю, могу похвастать, что одного члена консервативной партии...
Член партии?
Да,
Кира?
Одного члена. Я-то ведь не член партии. Одного члена консервативной партии я действительно знаю. Есть у меня знакомство вот в таких партийных кругах.
Но она не просто рядовой.
Она даже не просто рядовой, она член райкома. И первое время, когда она говорила, вечером меня дома не будет, я буду на заседании райкома или на бюро райкома, я падал в обморок. Теперь уже привык.
Олег, сколько вы здесь находились в стране?
Завтра утром будет неделя.
Так, да? И как так случилось, что консерваторы на вас вышли, или вы на них?
Я думаю, что это сначала была работа на уровне совместных семинаров членов парламента, которые занимаются аграрными проблемами с нашим международным отделом, который тоже вел свою аграрную программу. Они познакомились в Иваново в России, и уже потом через палату нам была организована эта поездка.
Почему вышли именно на ваше движение? Есть какой-то политический аналог или какие-то параллельность этих ваших двух партий?
Консерваторы же долгое время работали с Гайдаром, с «Выбором России». Практически, по-моему, 4 года, насколько я помню.
Да.
И только с ними. Вот, но сейчас просто новая партия власти, может быть, новые интересы. Я до конца не понимаю мотивов. Ну, наверное, не понимаю. Вот, но мне кажется, что просто это новый интерес. Тем более, что мы занимаем как раз позицию правого центра. Та позиция, которую занимает они здесь.
Вот «Наш Дом России» — это вы себя считаете правым центром?
Да. Мы заявили себя как правый центр, а теперь стараемся придерживаться этих заявлений.
Ну уж раз мы заговорили об этих партийно-политических делах, просто чтобы поставить точки над чем их там положено ставить,
Надьё, в русском языке надьё.
Да, в конце предложения.
Да, так я вот и хочу спросить, что вообще движение? Чего это вы двигаетесь? Движение «Наш дом России». Почему не партия? В чем разница вообще?
Ну, здесь все очень просто. Дело в том, что давно уже муссируется вопрос о том, что в России после, как бы, известной вам истории с одной из партий, которая долгое время занимала ведущие позиции в нашей стране, закона о политических партиях нет как такового. Есть закон об общественных объединениях. Там существует ее три формы. Общественное движение, общественная организация и общественный фонд.
А партии нет?
Нет. Совершенно, абсолютно. И всего лишь три разницы. Закон весь прописан для всех трех единиц. Вот разность названий, как бы, в юридической форме, она в том, что движение включает в себя в основном коллективных членов, как бы формируется из других организаций. Ну, наше движение сформировано, как известно, незадолго до выборов, специально для того, чтобы выйти на них и занять свою нишу в электоральном.
Ну, есть же КПРФ, есть партия Жириновского, они называют себя партиями.
Да, но это как бы это название собственное, имя собственное, а по форме это общественная организация. То есть они базируются на членстве, и как бы из-за этого они общественная организация.
Членские билеты есть?
А и в общественном движении, и в общественной организации может быть членский билет.
У вас есть членские билеты в «Наш дом России»?
Сейчас нет, сейчас как раз подготовлен пакет документов по персональному членству. Дело в том, что дебаты шли последний год. Становиться ли партией, каким образом становиться, как пройдет процесс реструктуризации организации. Но он уже начался, потому что я еще, кроме всего прочего, лидер молодежной организации политической. Вот она организация, и строится, в принципе, по жесткому партийному принципу.
А взносы?
Обязательно, для нас. Но мы будем единственной организацией, которая платит фиксированный взнос. В России.
Я не знаю, застали ли вы этот период постоянных политпросветов, через которые мы все прошли, но нам до гробовой доски вколотили в мозги все эти формулировки типа демократического централизма, избираемость снизу доверху, отчетность сверху донизу, что мы повторяли как попугай, не очень понимаю. Но теперь, конечно, видя политическое движение, которое разворачивается в натуральном, так сказать, в трехмерном исполнении, хочется задать, а вот у вас принцип демократического централизма или что-нибудь подобное вписан в ваш манифест? И каким принципом будет руководиться партия?
В принципе, вопрос сложный и требует исторического описания. На самом деле, как вы понимаете, за 9 месяцев партия, давайте теперь определимся, да?
Движение.
Я выступаю как один из руководителей движения, член политсовета, и как руководитель молодежной политической организации. Это две разные вещи, и как бы здесь можно обращаться, как я двуедин. Вот, поэтому если говорить о движении, в принципе, движение разворачивалось административным, будем так говорить, путем. Была идея о создании левого и правого центра, о том, что нужно как бы левых вытеснить влево, а правых вправо. Вот, и чтобы основное, как бы, ну, устойчивое развитие государства. На самом деле хорошая идея, если, как бы, мне память не изменяет, впервые она пришла на ум Шахрая. Вот. И эта идея воплотилась в жизнь, и как бы правую часть поручили вести Черномырдину, а левую часть Рыбкину.
И ничего не получилось у него почему-то.
У Рыбкина?
Да.
Ну, да, на самом деле я мало знаю об этом, потому что работа велась всего те же самые там 5-6 месяцев. Как бы я имею вторичную информацию, не имею первичной, поэтому мне сложно говорить о том, как не получилось у Рыбкина. А все то, что я могу сказать, вы знаете из средств массовой информации, поэтому для вас это не будет интересно. Вот, что же касается нашей организации, она сразу стала бурно расти, очень бурно. То есть буквально по одному звонку некоторые губернаторы, ныне как бы канувшие в бозе, они по звонку создавали районные структуры, те по звонку создавали. Ну, память же осталась. И, естественно, с успехом проиграли на выборах. Но как бы позитивный момент все равно был. То есть сформировалась структура, и за 9 месяцев произошло то, чего нет. То, что сложно сделать, в общем-то, вся страна узнала, что существует такая организация.
Я вот как раз насчет создания партии по звонку и той памяти, которая у нас всех осталась, и хотел бы сейчас предложить некоторые иллюстрации. Я здесь работаю музыкальным библиотекарем. Вот когда передача готовится, я должен прийти с пластинками и с продюсером обсудить, что нам сегодня играть. И когда, естественно, передо мной стояли на бумаге три пылающие слова «Наш дом Россия», то слово «Россия» выбыл ключевым. Хочу вам предложить тот исторический период, когда все делалось по одному звонку. Это 47-й год. Леонид Владимирович это помнит. Оркестр народных инструментов, ПУ там какого-то Мельникова. И поет наш замечательный, известнейший тенор. Вы, наверное, хотите знать, кто пел? Пел Козловский. Конечно же, только Козловский, только у него одного есть такой замечательный летучий тенор. Я на досуге часто задумывался над эволюцией названий в Отечестве. Ну, меня интересовала как бы поп-культура. Поначалу все называлось существительным. Улыбка, волна, дружба, искра. Потом стали появляться еще прилагательные, там типа «добрые молодцы» или там «красные зонтики». Ну, потом уже, конечно, шабаш потол совершенно. Сейчас есть название поп-групп типа «ногу свело». Там, да, или вообще неизвестно что. Но эта тенденция как бы незаметно просочилась и в политические движения. Потому что раньше называли все помпезно, то, что высекалось, выливалось в чугуне и выливалось в мраморе. Но название вашего движения имеет местоимение и два существительных, идущих друг за другом.
Прекрасно придумал кто-то. За это надо было хорошие... куш заплатить. Интересно, заплатили
то есть,
или нет?
Да, то есть теплое такое эмоциональное название. Откуда все это взялось?
Я думаю, что на самом деле это было, мне так кажется, да, вот мое ощущение этого названия, ведь я тоже со стороны когда-то пришел под это название. Вот, что, во-первых, там еще один дефис. Вот.
Да.
Дефис многозначен. Наш дом — дефис России.
Да.
Вот. И как бы для меня это тоже было привлекательным. Я думаю, что просто это нельзя было сделать чисто имиджевым путем, когда наняты компания, тогда их работало очень много со всякими организациями. Просто выдумали. Был характерный жест, две сложенные домиком крыши руки у Виктора Степановича Черномырдина.
Виктор Степанович так и снимался.
Да, это было удачно, потому что этот жест обыгрывали буквально все. То есть мы даже делали коллаж, предвыборная борьба. Для меня была первая кампания очень серьезная на московском уровне. И мы в «Московском комсомольце», снимая как бы на видео то, что говорили Зюганов, Явлинский, Жириновский, они обязательно, говоря о нашем Доме России, складывали домиком ладошки. Мы их сняли и сказали, ну, сделали коллаж на первой странице комсомолки и сказали, видите, даже наши противники нас пропагандируют постоянно.
Слушайте, ну вот нашим английским консерваторам вы дали трудную задачу. Как же им перевести «движение» «Наш дом Россия»? Как это все звучит по-английски?
Movement.
Хотя я не знаю английский.
Что-то как-то...
Да, правильно,
как-то...
правильно.
Кстати, об английском. Да бог с ними, с консерваторами.
Но нас очень удивило, кстати, когда мы пришли и увидели, что символом консерваторов является факел
да,
с рукой.
Да.
Мы сказали, ну это совсем не консервативный символ, мы представляли себе что-то
олимпийский,
другое.
Да? Олимпийский символ.
Такой революционный, я бы сказал.
Да.
Факел,
они...
дамка.
Они радикальная партия у нас. Они у нас радикальная партия. Самые радикальные изменения, которые страна претерпела в 79-м.
Я стараюсь ответить на ваш вопрос, как вам консервативная
партия? Только у них факел горит синим пламенем.
Синим пламенем, да.
С красным язычком.
Да, да. Значит, они самые большие революционные изменения внесли в жизнь Великобритании, начиная с 79-го года, когда партия победила под руководством замечательного лидера Маргарет Тэтчер. И за 11 лет пребывания Маргарет Тэтчер на посту, вопреки яростному, совершенно яростному сопротивлению, они внесли массу радикальных изменений. И я думаю, что наш дом Россия может кое-чему поучиться.
А как они в ближнем бою-то? Ну, что они из себя представляют? Потому что я кроме Леонида Владимировича жены, консерваторов вблизи и не видел.
Ну, не хотелось с ними биться. Нас, на самом деле хотелось, конечно, их немножко потрясти, так как грушу, знаете, потому что сначала падают первые плоды с груши падают, ну, перезревшие. Вот перезревшими мы наелись как бы еще из официальных источников, когда готовились к этой поездке. А хотелось так тряхануть, чтобы получить, ну, естественную информацию. Первое было удивление, потому что, ну, приходишь в любой офис НДР и говоришь, покажите вашу структуру. Может, сейчас это совсем другая организация. Я говорил о начале, когда что-то было по звонку. Сейчас это организация, единственная противостоящая коммунистам, реально в регионах, с реально разветвленной структурой. То есть в регионах говорят, да, есть Яблоко, есть Выбор России, но они вот где есть, где нет, они в разном положении все. Структура все-таки идет единым фронтом. Фронт должен быть понятен и прочерчен. Поэтому, естественно, мой первый вопрос – покажите вашу структуру.
Они говорят, чего?
Нет, да? Они же ничего не знают по-английски. Они говорят, сейчас нарисую. Вот, и поэтому каждый человек... Мы разозлили нашего переводчика, потому что я постоянно с такой с настойчивостью, не буду говорить какой, если я очень люблю. Вот я все время спрашивал, расскажите нам структуру. Он поворачивался и говорит, господи, мне третий раз сейчас переводить, причем ему трудно переводить структуру, там, план, там, все. Вот. Третий раз буду переводить этот дурацкий вопрос, он опять займет 30 минут, и этот вот молодой лидер будет тут говорить, и мне, в общем, много слов придется говорить. Он все время даже сам отвечал на некоторые вопросы заранее. Вы понимаете, я хочу узнать, что хотят сказать консерваторы. Так вот, единой структуры у них, понимание структуры и структурных отношений прописанных нет, потому что это, наверное, сложилось уже действительно с годами. Есть определенные послушания, законы послушания, есть определенные как бы истории создания организации. Поэтому я себя ощущал вот таким молодым студентом, которого на время запустили в потаенные уголки библиотеки, где он может ковыряться в старых книгах. Это все очень интересно, потому что это как бы концентрированная мудрость.
Но в конце концов структуру вам удалось это прочертить для
себя. Мой ровесник, мой погодок, будем так говорить, в последний момент сказал, ну ладно. Причем это было в Кантербери. Вот он сказал, садись. Я тебе сейчас буду говорить. Я вот изрисовал огромный листок, причем ромбики наложились на пунктиры, пунктиры на что-то еще. Он с удивлением он закончил университет по управлению. Как раз. То есть я чертил эту управленческую схему, схему отношений, контроля. Вот. И он был шокирован всей моей схемой. Но в результате я
понял. Ее как-то можно упростить так, чтобы вот непосвященному вроде меня объяснить.
Я думаю, это Хейк сделает в ближайший год. По крайней мере, они все на это надеются.
Новый лидер.
Да. Надо сидеть у телевизора смотреть. Кстати, об образовании. Каким образом, с каким образованием нынче приходит в политику? Что с вами произошло? Чему учились?
Я учился в Московском артистическо-спортивном институте с легким авиационным уклоном.
Работали финансовым акробатом?
Нет, это не так. Тут недавно вышла статья в российской газете про меня. Вот. Там вырезали все то, что было неинтересно, по мнению журналистов. Врезали все то, что считали интересным дополнительно от себя. Но в результате интересный симбиоз. Но я думаю, что об этом позже. Но, в принципе, я начал работать как бы на ниве бизнеса, еще будучи на третьем курсе института. Тогда же это было, ну, всего же хотелось, значит, с утра чуть-чуть учиться, потом чуть-чуть, значит, нужно было жениться, потому что я женился как раз на третьем курсе. Ну, в смысле, нужно же думать о будущем, вот. Почему днем? Потому что вечером уже другая песня. Вот, потом нужно было немножко работать, то есть новые преобразования происходят в стране, куда-нибудь пристроиться, заработать, действительно, мысли, там, капитализм, так славно.
А по ночам на чердак и читать.
Учиться.
Чертить. У нас артистическо-спортивный институт все-таки с легким авиационным уклоном. Очень много черчений. Действительно, ночами чертил. И чуть не стал вдовцом на втором году жизни с супругой, потому что она села на 16 листов моих чертежей.
Чем-то, села чем-то, ну, да?
Самым красивым своим местом.
И весь курсовой проект сплющился.
С мамой вдвоем в четыре руки за две ночи.
Пришлось перерисовать.
Абсолютно. Вот, ну, чуть не стал вдовцом, я говорю, свои ощущения.
Ну, я понимаю, да. Да, а вот технологии какой-нибудь такой, чтобы где-то там в компьютере был файл, который можно снова распечатать?
Ну, технологии старые, ведь те студенты, которые приехали, допустим, тогда из Магадана, Процветающего, да, там технология простая. Там идешь вечером, к студентам в общежитии с небольшими презентами в любой форме. В свободно разливной форме, в бумажной форме.
Принцип метра литр.
Да, совершенно верно. И вот они уже в 10 рук и за одну ночь. И да. Без твоего участия.
Да.
А им только надо показать чего и как.
Не надо, они все знают.
Да? Ну, это никого не волнует, и я помню, сколько я намучился с этой тушью и с рейсфедерами. Чем чертит
чего
ныне?
Чего вспомнили?
Чем чертит ныне?
Я же чертил тоже здесь, нет, сколько, 7-8 лет назад.
Рейсфедерами?
Да? Нет. У нас это специальные курсы с рейсфедерами и с тушью. Мы чертили карандашами. Но все равно я любил, то есть у меня мать конструктор. И как бы она требовала от меня идеальной чистоты в черчении, я любил чертить на самом деле. А ведь двигатели летательных аппаратов, которые я закончил факультет двигателей, там одна прямая линия, она осевая. Все остальное вычерчивалось поликалом, там прямых линий нет в сечении двигателя, это же сумасшедший дом. И вот там...
Я в детстве долго путал лекалы с каникулой. Но ведь раньше, когда чертили рейсфедерами, я уже закончил это тем, что очень наболело. И когда на чертеже появлялась клякса или что, нужно было особо, сгибая бритву, вырезать тушь, и потом какой-то хлебный мякиш шел в ход. Да, ничего там чистить. Только не применяли.
Мякиш как чертеж раз это для мякиш. Карандашного чертежа. Мякишем протирают чертеж всегда. На белых листах, точно. Чтобы отбелить. Точно. И карандашом чертить сложнее тем, что многократно проводя линейкой, графит размазывается, да. Он становится серым, и тогда никакой презентабельности у него нет.
Да, правильно.
Да, слушайте, молодые, мотайте на ус, потому что в вашей жизни уже этого не произойдет. Не будет ни хлебного мякиша на карандашном чертеже.
На компьютерах.
Ни рейхсфедерных мучений, когда тушь предательски выливается на почти законченный чертеж. Все это будет у вас в автокадах во всяких, в карт-программах, на экране. Вы будете нажатием кнопки все это выпечатывать в лучшем виде, причем повторяя совершенный результат раз от разу.
Да.
Вот куда нас завело от разговоров о политической жизни.
Но все-таки мы не должны выпускать из виду такого удачного гостя. У нас когда еще придет наш Дом Россия? Редкий случай. Поэтому вот очень интересно, куда ведет наш Дом Россия? Что за направление у вас? Куда вы зовете людей? Какое будущее? Вот ведь что. Как вы видите будущее?
Я думаю, что, Леонид Иванович, такой коренной вопрос мы уже рассмотрим после получаса, потому что у меня тут еще одна работа, я слежу за структурой.
И
в нужную минуту должно выходить,
не успели оглянуться.
Должно выходить нужное объявление. Я вот, например, сейчас вам, в частности, сразу же объявлю, что тот, кто слушает нас в повторе в понедельник, мы здесь с вами простимся. Потому что в понедельник выходит передача в сокращенном варианте, а слушатели субботние и воскресные, оставайтесь с нами, у нас будет еще полчаса упоительных разговоров. У меня вопрос сейчас к вам на засыпку. Какое у вас отношение с Соединенными Штатами Америки?
Умозрительно.
Я вам сейчас предложу такую авантюру на будущее. Мало ли, в вашем политическом движении потребуется сенсация. Дело в том, что американский гимн, есть прямая копия песни российской «Хасбулат удалой, беда сакля твоя». И теоретически можно на американские штаты подать за нарушение авторских прав.
Я первый раз подумал, да.
Ну, конечно, денег они и суд, наверное, не выиграют, но нервы мы им потреплем крепко. И имидж мы их принизим.
Особенно если грамотно представить дело.
Да. Но дело я представляю самым грамотным образом. Вот эта песня «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя» в исполнении Ивана Стржельчика Стриженова. Кто он? Стриженов. Окей.
Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, золотой саклю пышно твою разукрашу кругом, стены в ней обовью я персидским ковром, дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне. Hey, Lord. Князь, рассказ ясен твой, но напрасно ты рёк. Вас, женой молодой, я вчера подстерёг. Береги, князь, казну и владей ею сам, а неверну жену тебе даром отдам. Ты сходи, посмотри на невесту свою, она в спальне своей спит с кинжалом. Смолк старика, дремлет берег крутой, да играет река перекатной волной.
Вспомнил, вспомнил. Не Стржельчиков он, а Суржиков. И песня называлась «Хас Булат удалой». Надо сказать, что в американском гимне слова несколько другие. Ах, хорошо, сидим. Сейчас время подошло наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
На истекшей неделе дочь и внук Агаты Кристи обнаружили 7 неопубликованных работ своей всемирно известной мамы и бабушки.
Ой!
Короткие рассказы, обнаруженные на страницах потерянных литературных журналов 20-х годов, таких как «Скетч», «Стрэнд» и так далее, будут теперь опубликованы одной книгой под названием «Пока горит свет».
Алексей, секундочку только. Я вскрикнул просто интуитивно. Знаете почему? Инстинктивно. Потому что я думал, что у меня полное собрание. У меня
Агата
дома,
Кристи, ну,
да, вся ну, Агата Кристи стоит на полке, я по ней учил
еще одну книгу,
язык.
А сколько там? Еще одну книгу придется купить,
70,
она,
с чем-то не
она выйдет через 70? Неделю.
Да.
Однако ни один из обнаруженных рассказов Кристи не может сравниться с событиями, захватившими на прошлой неделе воображение французов. Олег, в этих событиях есть все, что есть в политике. Измена, убийство и даже самоубийство. Действие происходит в районах Франции, в которых живет землевладельческая элита и французская аристократия. Неделю назад было найдено тело Филиппа Брело, 43 лет, неподалеку от замка Лешатр. Брело был страстным охотником, он покончил жизнь самоубийством, застрелив себя из охотничьего ружья. Следователи поначалу заподозрили, что самоубийство произошло по политическим мотивам, ибо 3 года тому назад тесть Брело, то есть отец его жены, работавший советником президента Миттерана, был убит прямо в своем кабинете в Елисейском дворце. Тогда полиция посчитала, что он покончил жизнь самоубийством. Однако несколько часов спустя следователи изменили свою точку зрения и связали самоубийство Брело с убийством его друга детства Анри Пино, преподавателя философии. Тело Анри было найдено на пороге его парижской квартиры. Он был убит всего за несколько часов до того, как Брело покончил жизнь самоубийством. Полиция согласилась с газетой «Le Parisien», утверждавшей, что мотивы убийств стары как мир. Страсть! В квартире Анри Пино были найдены любовные письма, из которых следует, что философ-холостяк был в любовной связи или связи с Мари Франс. Кто же такая Мари Франс? Мари Франс – это жена его друга Филиппа Брело. Сейчас полиция сосредоточила свое внимание на следующей версии. Филипп Брело, узнав о том, что его жена изменяет ему с его другом, сел в свою машину, поехал в Париж, чтобы отомстить сопернику. Свидетели утверждают, что видели человека в плаще, поджидавшего кого-то у квартиры Анри. Отметим, что в тот вечер на улице было очень тепло. А плащ, по всей вероятности, был нужен для того, чтобы спрятать под ним охотничье ружье. Полиция считает, что Брело, убив Анри Пино, вернулся, сел в свою машину, поехал к своему замку и там застрелил себя, не оставив никакой записки. Но если предположить, что полиция составила правдоподобную версию, то мистерия на этом не заканчивается. Как же объяснить тогда убийство или самоубийство тестя, могущественного помощника президента Миттерана? В недавно опубликованной книге капитана Поля Барри, бывшего агента антитеррористической группы Елисейского дворца, говорится, что за 3 месяца до его убийства или самоубийства тесть Брело сказал ему: «Поль, меня намереваются убить. Сейчас я это знаю точно». Эх, Агата Кристи.
Да.
Доживи ты до наших дней. Какой бы у тебя был сюжет для романа?
Алексей, хочу вас поблагодарить и признаться, что я вам уже несколько недель завидую. У вас такая рубрика,
зря,
так, Сева, все, зря, что-то вы рассказываете.
Зря.
И у меня на этой неделе, я думаю, может быть, и мне тоже газеты почитать, может быть, и я что-нибудь такое выковырю интересное. И вот несколько коротких фактов. Во-первых, вы знаете, что я убежденный антиэволюционист. И на этой неделе радостное событие.
Да, я же знаю.
Доктор Сванте Пабо из университета в Мюнхене, доктор Марк Стоункинг из Penn State University из неандертальской кости, 40 тысяч лет ей, вытянули ДНК или дезорибонуклеиновую кислоту, и выяснилось, что с человеком у неандертальца отличие по 27 пунктам. То есть, господа, официально, научно установлено, что мы к неандертальцам никакого наследственного отношения не имеем. Далее, в Огайо, в штате в американском, была такая спиритуалистская дама, такая медиум, которую похоронили 6 лет назад, и она сказала: «Вы знаете, я хоть телесно умру, но духовно останусь живой. Пожалуйста, в гроб положите мне телефон, только чтобы он был включен в телефонную сеть». Вот. И она в этом гробу со включенным телефоном пролежала 6 лет. Звонка так и не последовало. И вот недавно, на прошлой неделе, телефон пришлось отключить. Еще одно мне, как моряку, больно было услышать, что на этой неделе Королевский военно-морской флот отказался от азбуки Морзе, которая служила им верой и правдой 130 лет. Ну и, наконец, мы говорили про консерваторов. У Маргарет Тэтчер была встреча с дочерью где-то в Индии там, или в Тайване. Она позвонила матери, а мать говорит: «Карл, дорогая, ты здесь? Я и не знала». Она говорит: «Нет, маме, ничего. Я звонила твоему секретарю, который ведает дневником. Мы с тобой встретимся завтра в 4:10». Она говорит: «Чудно, дорогая, тогда и увидимся».
Сева, еще одно тогда сообщение, которое будет вам бальзамом на раны. Выяснилось на этой неделе, что ведь теорию Дарвина, эволюционную теорию, на самом деле составил не Дарвин.
Ну да, Волес там какой-то.
Нет, его дедушка. Но да. Дедушка составил эту теорию, не обладая никакими фактами. Это просто пришло ему в голову.
Замечательно.
А вот Дарвин факты подобрал.
Да.
Внук.
Алексей, пока вы говорили о убийстве из страсти, я подумал, что ведь я могу сообщить кое-что из последних известий. Сегодня ТАСС, не кто-либо, а ТАСС, передал такое сообщение, что в Москве зашел человек очень нервно как-то в магазин, подошел к продавщице и сказал: «Ты где была сегодня ночью?» Продавщица стала что-то объяснять, но в это время он вынул гранату и ее бросил, причем сам выжил, а продавщица погибла. Это сегодняшнее сообщение ТАСС. Явно убийство из ревности.
Ну, где же она была, Леонид Владимирович?
Кто?
Действительно.
А где она была, мы не знаем.
Ужас.
Да.
Хотел пошутить, но не могу.
Нет, нельзя шутить. А так с такими вещами не шутим.
Да, с гранатами. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 июля 1802 года, 195 лет назад, родился французский писатель, которого в мои времена, не знаю, как сейчас, взахлеб читал каждый российский школьник. Да и сейчас, конечно, кто возьмет в руки «Три мушкетера» или «Граф Монте-Кристо», или «Черный тюльпан», тот уж не оторвется, пока не дочитает до последнего слова. Потому что Александр Дюма отец, вы ведь поняли, что я о нем говорю, умел закручивать интригу, как мало кто в истории литературы. Вместе с тем, нельзя сказать, что с чисто литературной точки зрения он был большим мастером. Нет. Его характеры не отличаются глубиной, язык не особенно интересен. Тут нужно похвалить традиционно блестящих русских переводчиков. Лингвисты говорят, что по-русски романы Дюма читаются лучше, чем в оригинале. Но что он, безусловно, умел, так это ни на секунду не отпускать читателя, предлагая буквально на каждой странице новый захватывающий поворот сюжета. Сын Александра Дюма, носивший то же самое имя и потому именуемый Дюма сын, тоже стал популярным писателем и даже членом Французской академии. Его самое известное произведение – роман «Дама с камелиями», переделанный затем в пьесу. Этот роман и пьеса послужили основой одной из лучших опер мирового репертуара – «Травиаты» Джузеппе Верди. 25 июля 1817 года, 180 лет назад, в Нижнем Новгороде впервые открылась ярмарка, быстро ставшая всемирно знаменитой. Ее посещали не только коммерсанты и покупатели, но и просто гости из многих стран. В частности, побывал на Нижегородской ярмарке и молодой Александр Дюма отец. Об этом сохранилось точное свидетельство. 23 июля 1892 года, 105 лет назад, родился Тафари Маконнен, известный миру как Хайле Селассие, что означает «мощь Святой Троицы». Он был императором Эфиопии с 1930 по 1974 год, но фактически управлял страной и раньше, как регент, имевший звание Негус, что означает «король». Хайле Селассие сделал в древней Эфиопии, называвшейся раньше Абиссинией, громадные преобразования. Ввел ее в Лигу наций, а затем после войны и в ООН. Когда в 1935 году фашистская Италия вторглась в Абиссинию, Хайле Селассие возглавил сопротивление агрессорам. Он в 1936 году был вынужден бежать из страны, но с началом Второй мировой войны вступил в союз с Великобританией и в январе 1941 года во главе верных ему войск при поддержке британской армии изгнал итальянцев и снова стал главой государства. В 1974 году армия под командой пресловутого полковника Менгисту совершила переворот. 82-летний император оставался под домашним арестом до своей смерти в 1975 году, и есть основания полагать, что смерть его не была естественной. Мы теперь знаем нравы головорезов Менгисту, большого друга советских руководителей эпохи Брежнева. Мистическим образом подлинное имя Хайле Селассие, Рас Тафари, то есть князь Тафари, и его личность стали символами нового религиозного движения ямайских негров, называющих себя растафарианцами. Да. Их поверье состоит в том, что они подлинные иудеи, выходцы из Африки, а Растафари, он же Хайле Селассие, был, дескать, мессией, священной личностью. Растафарианцев немало и сегодня во многих странах, в том числе в Англии. Они не едят свинину, не лечатся у врачей, не признают бракосочетания и противозачаточных средств. Они исповедуют Ветхий Завет и отвергают любое колдовство или магию.
С женой Растафари теперь я знаю.
20 июля 1917 года, по новому стилю, 80 лет назад, Временное правительство России выдало ордер на арест Ленина за попытку государственного переворота. Ленин, как известно, скрывался в шалаше за озером Разлив и в других местах практически до самого Октябрьского переворота. А организовал переворот главным образом Троцкий. В Кембриджской энциклопедии «Россия и Советский Союз» статья о захвате власти большевиками названа «Переворот Троцкого». 21 июля 1937 года, 60 лет назад, прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский был награжден орденом Ленина, как было сказано, за успешную работу по укреплению социалистической законности. Это была награда Сталина его верному псу, который был обвинителем на двух так называемых открытых процессах над группой жертв во главе с Зиновьевым и Каменевым в 1936 году и над другой группой обреченных во главе с Пятаковым и Радыком в начале 1937 года. Получив награду, Вышинский еще более яростно бросался на подсудимых на третьем процессе, где судили, в кавычках, Бухарина, Рыкова и прочих. И последняя годовщина недели. 25 июля 1952 года, 45 лет назад, вступило в действие Европейское объединение угля и стали, превратившееся затем в общий рынок, потом в Европейское экономическое сообщество и, наконец, в нынешний Европейский Союз.
Леонид Владимирович, позвольте добавить маленькую дату. 17 июля, 30 лет тому назад, скончался Джон Колтрейн.
Мы
продолжаем русскую тему музыки. Сейчас русская народная песня, в
которой воспевается организованная преступность, изнасилование и предумышленное убийство.
На простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стень Каразин, обнявшись, сидит княжной, свадьбу новую справляет, он веселый и хмельной.
Ну, вы песню знаете наизусть и без меня. Вы знаете, что это песня «Из-за острова на стрежень». Пел ее Иван Федорович Шаляпин. Поправка. Федор Иванович, не Иван Федорович. И вот еще я не мог долго понять, что значит Перси Анкистан. Никак не мог понять. Много лет над этим долго думал и упорно.
Ну вот, Олег, теперь все-таки мой вопрос. Куда ведет людей, куда ведет страну или хочет вести страну наш Дом Россия? Какое будущее видит ваше движение для родной страны?
Я думаю, что это надо даже конкретизировать. Не о будущем вообще говорить, а о том, как вы видите там по всем слоям, там, по экономике, я не знаю, там,
ну, физическому устройству. Программа организации, она всего лишь насчитывает, я думаю, 45 полных печатных листов в мелком исполнении. Ого. Поэтому я давайте вот все-таки скажу коротко. Вы знаете, в 95-м году я понял программу 45 партий, организации, которые выставились на думские выборы, и постарался все проанализировать, чтобы понять, куда же мне. Потому что пришло понимание того, что нужно идти в политику, это необходимо сделать, нужно идти на заднюю скамейку, садиться в какую-то организацию, уже продвигаться внутри нее. И для себя внутри я всегда понял, что нужно быть профессионалом. Когда я увидел название «Наш Дом Россия», для меня это название, вот я присоединюсь к предыдущему ответу, было одновременно и символом, и идеей, и лозунгом. Потому что я прочел все платформы, начиная от самых левых, заканчивая самыми правыми, и не нашел в них никакого отличия. Социальное обеспечение, либерально-консервативные принципы, хотя до сих пор не понимаю, что такое либерально-консервативные. Uh-huh. Вот, ну, в политических организациях либералы поддерживаются одним слоем населения, консерваторы другим. И я услышал одно слово, всего лишь одно слово от Виктора Степановича, которому очень доверял и доверяю по сей день. Он сказал: профессионализм. Понимаете, я понял, что я боюсь, что моими детьми придут управлять дилетанты. Я понял, что это, что тогда мой бизнес, моя успешность, все пойдет прахом. Я понял, что эта страна, в принципе, она вот испытывает недостаток в профессионалах. И это, я думаю, является лозунгом сейчас для многих остальных, которые вот к быстро разворачиваемой организации, о которой я говорил, пришли им на смену. И если говорить сейчас о реалиях, то реальны как бы две структуры. Коммунистическая в регионах и очень реальная структура НДР как таковая. Ее можно критиковать. Безусловно, она имеет свои недостатки, но она развивается. Понимаете, ведь из любой структуры выходят люди. Это не важно, сколько их вышло. Важно, сколько пришло, важно отношение. То есть все процессы временны. Развивается процесс тот, который приходит больше, чем выходит. Получает, накапливает. Вот это самое главное. Постоянно изменяется, постоянно структурируется. Из искусственно созданной партии сейчас НДР, в принципе, это реальная организация. Это, ну, я не побоюсь этих слов, это демократический оплот. Куда, это единственная как бы ниша, куда приходят профессионалы. Потому что, да, символ профессионализма, он очень важен. Даже вот наша молодежная организация, ведь сейчас некуда молодым людям стучаться, которые готовы, уже успешны в бизнесе, там мало интересного на самом деле. Потом к $1000 добавлять еще один цент, это не так интересно. Вот, поэтому в политику рвутся амбициозные люди. Приходят все разными путями. Кто-то приходит из спорта, кто-то приходит, я не знаю, из бизнеса, кто-то приходит из студенческой семьи. Все приходят сейчас по-разному. Сейчас нет профессиональных политиков. Но вот мы в своей организации собираем всех тех, кому важно завтра, вернее, кто хочет завтра прийти к государственному управлению не просто для того, чтобы посидеть на кресле и пальцем показать туда сделай, то сделай все, и потом со своими счетами свалить куда-нибудь к вам поближе сюда. Вот. А готовы прийти те люди, которые хотят быть профессионалами, которые готовы тратить свое время днями, ночами не спать, не доедать, кстати, недополучать, я имею в виду прибыли, потому что ты уходишь из управления своей структуры. Сейчас нельзя играть в эту наполовинку. Я-то за мануху делаю всем по-разному. То есть я приезжаю условно в Новосибирск и говорю, слушай, давай на 3 часа, потому что это, как армию, подтянешь ближе к бою, там он сам втянется, он профессионал. То есть мы собираем сейчас профессиональную партию политиков, молодых политиков, которые сейчас естественным путем втягивают в себя все лучшее, базируются на структуре под названием «Наш дом России». То есть мы один из оплотов. Мы только неделю назад подали документы. И, кстати, у нас единственный путь формирования с 91-го года структуры снизу вверх. Мы год назад собрались и в президентские выборы включились, но сказали, что не будем регистрироваться. Потому что за год либо мы выживем, пройдем все стадии всех выборов сверху вниз. Если мы будем достойно занимать какое-то место в нише, мы его займем. Если нет, мы разойдемся. Казалось, что мы достойны. То есть у нас есть городские фракции даже свои. Мы провели в некоторых думах более 50% молодых депутатов. Другое дело, что они пришли на второй день и сказали, а дело-то что? Понимаете, вот в этом весь, нет вот этого
пути. Я вас об этом спрашиваю, куда, так сказать, ведет Дом России?
Тут можно спросить даже более общее, более философски. Скажем, всякая политическая структура есть надстройка над экономикой. Мы знаем по Марксову учению, я к нему возвращаюсь, что, скажем, коммунистическая партия выступает за перераспределение общественных средств, за владение...
Как за перераспределение?
За владение общественными средствами, чтобы они находились. Что вот в этом плане вы? Ваша смычка с консерваторами означает... так сказать, минимум каких-то взрывных действий?
Безусловно. Стабильное развитие, безусловно, это стабильное отсутствие скачкообразного развития, естественный поступательный процесс, безусловно, частная собственность на средства производства, безусловно, демократия. Но, понимаете, ведь проблема последних лет, я этого тоже не терпелся. Кстати, я достаточно был под социалистическим, говорят, коммунистическим режимом, я не знаю, у нас коммунистического режима-то не было, был социалистический режим.
Конечно.
То есть все свое до 18 лет я полностью прошел все школы, все этапы, и даже дальше. Вот. До 23 лет я пребывал в том состоянии. Но уже где-то вот с 87-го у меня послабуха была, я в кооператив записался. С 86-го даже. Вот, так... Понимаете, вот на смену жесткому режиму, как понятно, маятник качается со стороны в сторону, пришла абсолютная демократия. Можно было быть пламенным трибуном, говорить хорошо, а делать ничего не надо. И поэтому экономика рушится, поэтому черные вторники, а чего? Денег надо, пойдем на рынок, давай ограбим население. Ведь правда грабили население? Многие из управленцев просто пытались с экономикой действовать плановыми методами. Напишем еще цифры, все будет хорошо. Сейчас на смену пришли явные профессионалы. Профессионалы как управленцы. Но это опять вторая часть маятника. На смену профессионалам должны прийти профессиональные политики. Поэтому наш основной лозунг, молодежной организации «Наш Дом России», что мы готовим профессиональных политиков по всем направлениям. Мы не спешим стать завтра политиками, то есть у нас есть 10-15 лет впереди. За это время мы должны подготовить профессионалов.
А как подготовить? В смысле... Что, какие-то учебные заведения какие-то?
Вы вспомните, ведь на самом деле партия раньше она делала лифты определенные, да, ротация кадров, комсомол. Мы сейчас выбираем человека в городскую думу, там его обучаем, потом пытаемся перевести в исполнительную структуру. То есть мы подращиваем все снизу. У нас даже нет такой тактической цели. То есть, все движение в целом занимается, работает на выборах Госдумы. Но структуре всего 2 года. Она еще не успевает ухватить все. То есть нижние ниши, они остаются незаполненными. Городские думы. За последние 4 месяца у нас порядка 50 депутатов городских дум, которых мы сами подготовили и провели. То есть у нас уже есть властное влияние, властные рычаги. Потом мы его реализовываем в ресурсы. Ресурсы мы реализовываем, вкладываем в людей. Людей проводим. Понятно, это циклоид.
Угу. У Леонида Владимировича есть иллюстрация по поводу того, что вы говорили, как он в Брайтоне был на сборище консерваторов.
Да. Почему? На конференции. Почему сборище? Формальный съезд партии.
Конференция — это иностранное слово. По-русски это сборище.
Съезд партии. Да-да, вы правы, хорошо напомнили, спасибо. действительно, я просто был, освещал эту конференцию. И вдруг вышел, все выходили с какими-то речами, там местные представители. И вдруг вышел мальчишка, ну, совершенный пацан. Потом только я, как все, бросились узнавать, сколько ему лет. Ему оказалось 16 лет, но он выглядел моложе. И он произнес такую речь, что лидер партии мог бы позавидовать. Он объяснил, зачем консерваторы, он объяснил, куда им надо двигаться вперед, как надо идти, так сказать, против лейбористов. Он критиковал их за робость, за колебания и так далее. Это была зажигательная речь, блестящая, которую встретили овацией. Вот, мальчику было 16 лет. Это нынешний лидер партии мистер Хейг.
Вы понимаете, Олег, почему Леонид Владимирович добивался от вас ответа, куда вы ведете страну? Он хотел от вас пламенной речи, он хотел видеть вас будущего лидера, который произнесет программную речь уже сейчас, за несколько лет до фактического избрания.
А вы бросьте, вот будем смеяться, если президентом изберут.
Меня приглашали на такую вечеринку, а заставляют влезать на трибуну. Вы знаете, у меня тоже есть одна смешная история. Год назад сразу как было много съездов у движения, потому что было много выборов. Перед президентскими выборами тоже был съезд очередной такой, мощный. Ну, когда нужно было демонстрировать структурную силу. И мне сказали 8-м. Ну, в смысле, я по собственному желанию, по записке выступаю 8-м. Я написал записку, вот, подготовил речь. А до этого был еще хлопок. То есть я занимался операциями, то есть обеспечивал деятельность, да, в структуре. Вот. И не был сам трибуном. То есть я готовил выступление, готовил программы. Думал, сейчас я выйду на трибуну. До этого выступления было еще одно, вот, когда я начал идти в публичную политику. И как выступлю, у меня же комсомольские были выступления, очень хорошие студенты, все. Вышел, и у меня зажим. Да не только тут. Да. Он везде был, буквально, вот до кончиков шнурков. Вот. После этого я начал готовиться. Я съездил срочно во Владимир, там прошел краткую инструкцию, получил краткую инструкцию от местной примы и очень профессиональной, кстати, актрисы о том, как нужно себя вести с публикой, о мостиках, о переходах, о смыслах, о том, когда устает человек. Ну, в общем, я старался быть профессиональным, выполнять свой собственный лозунг. Ну, такая была важная вот эта вот вся конференция, вот этот съезд, что я выучил страницу текста ночью написанного, вот, выучил, вызубрил, зубрил ее последние секунды, пока сидел. Причем мне выступать, на меня основные роговики смотрят, а я листик читаю. То есть, ну, ужас, хватит, мол, делом надо заниматься. И я вышел, речь получилась действительно пламенной, хотя сначала тоже был такой поджим небольшой. Вот, но я вспетушил, наоборот, то есть, с боем вышел с трибуны. Потом ко мне подходили, все говорили, я вспомнил комсомол, вот эти старые партийные деятели. Говорят, они подходили, говорят, шикарно, ты так хорошо говоришь, вот без листа. Никто не подозревал, что я мог выучить лист наизусть, с запятыми, со всеми с интонациями и проиграть его несколько раз. Это было жутко, я выпил коньяку, но самый смех не в этом. И я не писал эту речь. Это вот, ее написала Лена, которая там в аппарате присутствует. Они писали вдвоем еще с одним моим товарищем. Я просыпался два раза на этой речи. Первый раз меня толкает и говорит, надо какую-то вот вставить поговорку, переделать ее. Я спросу не сказал. Молодое поколение выбирает не Пепси, а президент. И заснул обратно. Вот это было в первой части. А в последней нужно было придумать что-нибудь, присоединить публику. Я присоединил ее через депутата. Каково же было мое удивление, когда ровно через... 2 месяца я приехал в Красноярск, и местный вице-губернатор встал и сказал на местном слете КВН, и молодое поколение выбирает не Пепси.
Вот за это мы и выпьем, чтобы выбирали не Пепси, а выбирали бы президента. До встречи в том же месте, в том же час.